Пермский разворот.
Всем доброго утра. Начинаем разворот в компании с Андреем Денисенко. Меня зовут Евгения Романова. Андрей, привет.
Доброе утро, город. Музыка у нас звучит так долго не потому, что мы долго бежим к микрофону,
потому что слушаем ее внимательно.
Да, потому что у нас Женя подпрыгивает на месте и радуется этой прекрасной мелодии.
Да, да, заряжает она меня, абсолютно заряжает. Что-то сегодня настроение вот не хочется серьезным. Я не знаю, что со мной такое. Я читаю серьезные вещи, читаю обзор блогов.
А не хочется. Ну и давай не будем сегодня блоги тогда обсирать.
Нет, ну блоги не блоги, но вот мне, например, очень нравится сегодня PRM.ru.
Подожди, с PRM. Надо сначала праздники обозреть.
Давай,
у нас же 9 декабря на календаре, мы же традиционно с этого начинаем. А сегодня прекрасный день, сегодня Международный день коррупции.
День борьбы с коррупцией.
День борьбы с коррупцией.
Не просто день коррупции. Андрей, это разные вещи.
День коррупции. Я хотел уже предложить, дорогие друзья, давайте срочно каждый сегодня сходит и вот даст кто-нибудь кому-нибудь.
Взятку.
Рублей 100 хотя бы дайте. Ну вот нет, наоборот, сегодня не давайте 100 рублей, вот именно сегодня надо побороться немножко с коррупцией. Пожалуйста, потерпите до завтра.
Да, в 2003 году этот день по инициативе ООН введен в календарь. В этот день для подписания была открыта Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает государство, подписавшее его, обвинить отмывание коррупционных доходов и взятки уголовным преступлением. День Героев Отечества в России сегодня. Он празднуется с 18 века. Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца, который воины получали за отвагу в бою.
А если объединить оба эти праздника, получится Международный день Героев Коррупции. Тоже
да,
хороший вариант.
По народному календарю сегодня Юрьев день. Также православные отмечают годовщину освящения храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве. Ну, что еще сегодня?
Да, вот да особенно... хватит с праздниками.
Хватит, да? Будем прессу читать?
Ну, конечно. Тут еще можно 50 именин перечислить. Не будем.
Ну, давай прессу почитаем. Мэр Перми утвердил состав городского градостроительного совета, опубликовал на своей странице в одной из соцсетей утвержденный список членов городского градостроительного совета. 16 человек. Я не очень понимаю, почему так вчера об этом много говорили и писали. Вот городсовет, что у нас?
Слушай, ну люди переживают за облик нашего прекрасного города. Понимаешь, не хочется же, видимо, чтобы у нас вот втыкались эти хаотичные высотки, где попало. Вот сейчас 16 мудрецов будут как раз за этим в том числе следить.
Виктор Суетин вошел туда, Игорь Луговой, Антон Барклянский. Это строители-архитекторы. Последний, по данным Коммерсанта, поддержан структурами «Картрос» Антон Барклянский. Кроме того, в городсовет вошли начальник дирекции дорожного движения Максим Кис, директор филиала «Пермэнерго» Олег Жданов, из Новогора представитель Сергей Касаткин. Это перечислило... Только часть, конечно, всех 16 не буду. Так, и раз уж я обратилась к Коммерсанту, давай здесь и останемся. Пермяки стали меньше летать за рубеж. Пассажиропоток из аэропорта Большое Савино в ноябре прекратил привычный рост, а по международным линиям впервые за последние годы продемонстрировал небольшое снижение.
Кстати, и сегодня утром же я читал в новостях, что внутренний пассажиропоток за этот период как раз у нас вырос на 20%. То есть за рубеж,
что, о чем говорит?
Ну, за рубеж летают меньше, стали больше летать по России.
Но при этом регулярные международные рейсы сохранились в Армению, Азербайджан, Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты, чартерные Египет, Грецию, Кипр, Турцию, Вьетнам, Таиланд. Ничего нового не открыто. Вот закрыт только Пермь-Прага. Только я в Прагу, понимаешь, собралась.
Ну, у тебя есть все шансы. Ну, весной
я все равно планирую. Почему-то я хочу посмотреть Чехию, конкретно этот город.
Женечка, в Чехии но очень
мне...
хорошо.
Но... Ты был там, расскажи мне.
Я потом тебе расскажу.
Потом, да, не будем время разворота занимать.
Никого.
Почему-то никто меня не понимает. Мне говорят, ну, крутят у виска и говорят, ну, что-то доллар растет. Ну, какая Чехия? Куда ты собралась вообще?
Ну, на самом деле, Чехия остается, наверное, одним из самых как раз бюджетных вариантов. Вот, несмотря на рост доллара и евро, где можно отдохнуть, ну, неплохо. Потому что, ну, уровень цен там достаточно невысокий, и не так болезненно это будет.
Ну, просто я думаю, что если уж отменять поездку, то может быть, ну, там, не знаю, в последний момент и посмотреть какой-то другой альтернативный вариант. Просто заранее
Крым.
Не покупать, правильно я понимаю?
Крым, Женечка, альтернативный вариант.
Не, не хочу, нет.
Сочи хотя бы.
Крым, Сочи. Я видела сегодня новость о том, какой скоростной поезд пускает от Москвы до Сочи, какие-то картинки.
А, ну да-да, для горнолыжников специально.
Да-да-да-да. Так, что тут еще у нас? Читаем Коммерсант. Город и край договариваются о строительстве школы Сколково за 1,5 миллиарда рублей. Школу Сколково на базе концепции, разработанной лицеем номер 10 при Высшей школе экономики, будут создавать. Разместить объект планируют на 3,5 гектаров на правом берегу Камы, рядом с комплексом политеха. Все подробности в Коммерсанте.
1,5 миллиарда рублей инвестиций, да?
Да, да.
Угу, интересно.
Вот зампредседателя комитета Пермской гордумы по развитию человеческого потенциала Дмитрий Малютин считает, что крупные инвестиции, проекты с имиджевой составляющей, как школа Сколково, в городе должны быть. Мы все понимаем, что сегодня экономика находится в рецессии. Насколько реально запустить такие проекты – вопрос. Одному только городу замахиваться на их реализацию не получится. Если будет софинансирование, то к этим планам все равно надо подходить с осторожностью. Ты видел вчера новость про то, что деньги на зоопарк переносятся, что в 2000...
То есть раньше зоопарк переносился, а сейчас деньги на него переносятся,
да? Сейчас деньги переносятся, да. 50 миллионов перенесли на 2016 год, а в 2017 году планируют потратить, если я сейчас не путаю, я сейчас на память говорю, 100 миллионов.
Подожди, какие-то цифры совсем детские, 50 миллионов,
да?
100 миллионов.
Вот, нашла новость. Зоопарк должен появиться в 2017 году сегодня.
Так.
Сегодня уже, вчера появилась эта новость. Финансирование зверинца начнется в 2016 году. И вот Виктор Агеев, замглавы администрации, озвучил эти цифры, что в 2015 году средства выделены не будет, а в 2016 заложено 100 миллионов, а в 2017 50, вот немножко.
То есть миллионов все-таки?
Миллионов рублей.
Слушай, ну мне кажется, на 50 миллионов можно одного медведя перевести, наверное, по с нынешними-то нашими. Вот
такой будет бюджетный зоопарк.
Ну, да. Ну, если учесть Международный день борьбы с коррупцией, то да, может быть, и хватит.
Ну что, Коммерсант почитали? Какая у нас там следующая газета на очереди?
Ну, слушай, ну вот у меня, например, интернет-журнал «Звезда» открыт. Здесь 100 статей к столетию газеты «Звезда» опубликовано. Такие архивные хроники. В 1928 году газета писала про коллективные договоры и про то, что один профработник пропал в Свердловске. Ну, вот такой ретроспективный у них обзорчик. Ну, пожалуй, давай дальше, наверное, поедем. Новый компаньон вот рапортует, более 40% пермяков поддержали повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Вот интересная формулировка, более 40% пермяков поддержали, это значит, более 60% не поддержали, да, видимо,
да.
Так получается. Ну, вот это доклад социологического агентства «Свои». Оно поинтересовалось мнением пермяков о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Участие в опросе приняло 1000 человек. Около 37% опрошенных поддержали, посчитали возможным повышение стоимости проезда на 2-3 рубля. 4,4% респондентов высказались за повышение на 4-5 рублей. Вот экстремисты какие. И для 8% пользующихся общественным транспортом пермяков вопрос стоимости оплаты проезда безразличен. Интересные тоже люди, все равно сколько платить за транспорт. И еще 9% затруднились с ответом. Действующую стоимость в 13%, в 13 рублей поддержали 42% опрошенных.
Ну, таким соцопросом вот. Готовят нас всех морально, что скоро 18 рублей?
Ну, я думаю, да, это вопрос, мне кажется, уже решенный, судя по тому, сколь масштабно он был везде озвучен, ну, видимо, да, в ближайшее время будет 18 рублей.
Вот я обращаюсь тут к рубрике Светланы Федотовой «Дорогой дневник». Она посетила Губаху и назвала меридиан удачи в Губахе. «Дорогой дневник, в декабре нужно обязательно съездить в Губаху, пообедать в столовой номер 5, посетить новый музей угля. Главное – покататься на горных лыжах. На склон горы Крестовые приезжают из Питера, Москвы, не говоря уж о Пермяках. Все дело в том, что там проходят меридианы счастья, в которые сразу попадаешь, как только надеваешь горнолыжные ботинки. Можно даже не кататься, а просто посидеть в ботинках». Так написала она. Ты катаешься,
Жень,
ли ты на лыжах?
Мотай себе на ус. Скажи. Вместо Чехии. Съездила в Губаху,
да?
Надела ботинки, посидела в них,
посидела.
Приехала
Я не катаюсь,
счастлива,
увы, на горных лыжах.
Я тоже не катаюсь. Так
я мечтаю научиться каждую зиму.
Светлана Федотова ведь пишет, что не надо кататься, не обязательно. Достаточно надеть
посидеть.
И посидеть. Конечно, села на пенек, съел пирожок, счастлив.
У горнолыжного склона новый арендатор обещает детскую комнату, где можно оставить ребенка с опытным педагогом, бесплатное катание в день рождения при предъявлении паспорта.
Если мне память не изменяет, Рашид Габдуллин сейчас занимается развитием этого горнолыжного комплекса.
Даже не знаю.
Директор парка Горького.
Возможно. Есть возможность попробовать попасть в корпоративный музей Метафракса, советует Светлана Федотова, и далее подробно про этот музей.
Ты знаешь, вот корпоративные музеи, кстати, иногда действительно оказываются неожиданно интересными. Вроде мы их так привыкли воспринимать, как, ну, что-то там может быть в этом корпоративном музее при заводике, да? А бывают весьма действительно интересные.
Возможно. Я просто знаю, что когда я попадаю в какой-то новый город, я обязательно иду в музей. Мне интересно посмотреть, что и как, с чего-то.
Откуда же этот город вырос, да?
Познакомиться. Я не знаю, откуда это. Ну, наверное, может, историческое образование отдает о себе знать. Сначала подождите со всеми
сначала
клубами.
Музей, да.
Да, сначала музей, а потом
со
уже
со всеми столовыми этими вашими барами местными.
Да, любопытно посмотреть. Так, что еще? Комсомолка. Давай посмотрим комсомолку. Составила календарь новогодних покупок для пермских хозяек. Когда и чем забивать холодильник, рассказали товароведы и заведующие в пермских магазинах. Как ты думаешь, что можно уже сейчас купить к Новому году, Андрей?
Ну, я думаю, что, наверное, продукты, которые не портятся, прежде всего алкоголь, он же у нас в стеклянных бутылках, он
так
не прокиснет.
Еще. Вот тут вот раз, два, три, еще, четыре,
еще
пять.
Еще можно что-то купить, да?
Да,
я
такой
не знаю,
список.
Орехи можно купить.
Так, ну, допустим, это в консервы.
В
консервы, напитки, ты сказала. Морепродукты замороженные можно уже купить. Детские подарки, кстати. Вот
тоже
это делается
можно.
Все в последний момент.
Положите,
да,
в морозильник вместе с морепродуктами детские подарки, чтобы они не испортились.
Подарочные наборы для детишек или просто конфеты. А конфеты разве не портятся?
В морозильнике ничего не портится, Женечка.
Салфетки, скатерти и свечи, все в морозильник. Все. А вот с 24 декабря, советует комсомолка, уже можно соленую рыбу, ананасы покупать, ну и остальные продукты оставлять на последние.
Как обычно, 31 декабря в 9 часов вечера
все бегут в магазин.
Все в магазин, да, в очередь. Ох.
Еще тут есть одна новогодняя тема в комсомолке. Ну, буквально прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами, продолжим. Открыта у меня «Комсомольская правда» и фотография Дмитрия Михеенко, который держит шампанское «Боско». Посмотри, Андрей, посмотри. Готовимся к Новому году. Где
там
в Перми дешевле?
Зеленый
горошек.
Дима на фоне елочки зеленой.
И шампанское. Мы сравнили цены в крупных пермских супермаркетах. Не мы с Андреем сравнили, а комсомолка сравнила цены.
Мы-то не бываем в супермаркетах, нам некогда.
Да, мы на эхе все. А кто-то в Пермской трибуне. Мы взяли два независимых, опять говорю мы, комсомолка взяла два независимых на новогоднем столе продукта, которые можно покупать уже сейчас. Шампанское «Боско» и зеленый горошек. Нежно, что, Сереж,
так
ты так смотришь?
Что?
Звукорежиссер Сергей Славанин тоже заглядывает. Вот,
уже интрига.
Горошек.
Что же приготовили журналисты «Комсомольской правды»
из
зеленого горошка и шампанского?
С таблица такая сводная. Сети, да, заглавные сети супермаркеты Перми. Шампанское, зеленый горошек, цены. Вот сравнили. Я не буду тут говорить рекламу, где самое дешевое.
Но
зайдите.
Есть где самое дешевое, да?
Ну, есть.
Есть прям
смотрим.
Серьезная разница?
Ну, в 20 рублей разница.
Ну, 20 рублей, это серьезно. Это одна поездка на общественном транспорте в ближайшее время. Повод сэкономить.
А мне пишут, Боско же не шампанское. Как оно не шампанское?
Ну, оно никак не шампанское, это игристое вино. Шампанское же, Женечка, это только игристые вина, произведенные в провинции Шампань. А Боска же она у нас не в шампане производится.
Ну, знаете, что вот это вот, что это началось? Вот пишет комсомолка, шампанское Боска.
Свои барские изыски оставьте, да?
Вот, пожалуйста, вот ящики Боска, написано на нем шампанское. Сейчас мы будем спорить, шампанское оно или нет. Директор сети супермаркетов «Семья» Елена Гилязова считает, что кардинально стоимость товара за месяц не изменится, и спешить с покупками не нужно. К новогоднему столу вы можете начать покупать продукты как сейчас, так и непосредственно перед праздником. Небольшое голосование завожу я. Вот так вот завожу своим волевым решением.
Вот
вы уже начали покупать продукты к Новому году? 207-05-15, ваш номер телефона, если да. 207-05-25, если делаете это в последний момент.
Женечка, признайся, ты хочешь просто уже для себя подобрать оптимальную дату посещения магазинов продуктовых?
Ну, я думаю,
таким
думаю,
образом.
Да, переживая, что я-то еще никуда не пошла. 207-05-15, да, уже начали беспокоиться о продуктах и о ценах, и пошли закупаться. 207-05-25, ваш номер телефона, если нет. Голосование началось. Так, еще из прессы, блогов. А, из новостей, да, из новостей вчерашнего дня. Пермский ЗАГС предложил ввести список запрещенных имен для детей. Это мы обсуждаем после 10, поэтому подробно не останавливаемся. Девушка обманула пенсионерку на 20 тысяч во время обряда омоложения. Вот это тоже появилось вчера.
А, есть девушка, да.
Вот, смотри, в индустриальном районе Перми молодая девушка завладела деньгами пенсионерки. Это сообщает Главное управление МВД России по Пермскому краю. Предложила 87-летней женщине провести обряд по омоложению. Встретившись с ней, она обманным способом завладела ее деньгами, 20 тысяч рублей.
И омоложение
составляла сумма
не оказала.
Косметической процедуры. Да, сотрудниками правоохранительных органов проведены оперативно-розыскные мероприятия. Нашли девушку, 25-летнюю девушку из Удмуртии.
Молодцы оперативники. Хотелось бы верить, что вернут деньги бабушке.
Ну, раз нашли, значит, должны.
Свежая новость на портале «В курсе». Наркодилеру дали 14 лет за поставку 3 килограммов кокаина. В Кировском районном суде Перми завершилось слушание уголовного дела о контрабанде крупной партии кокаина из Ленинградской области. Семейная была банда. И вот некий Валерий Милюков, прежде уже судимый за торговлю наркотиками под именем Валерий Савицкий, вот у них еще там, понимаешь, клички оперативные есть. Приговорен к 14 годам заключения в колонии строгого режима. Вот совершенно свежая новость сегодня выложена на портал в 8 утра.
И из вчерашней новости «Звезда 2005» мы процитировали с Романом Поповым с утра новости с портала «В курсе» о том, что клуб закрыт. И посыпались новости, начиная там с 10 утра.
Ну, пошли опровержения. Да,
да, да, да, что клуб не закрыт. Да. Я позвонила, я пообщалась с руководителем пресс-службы Денисом Зелениным. Ну, за что зацепилась я? В портале «В курсе» написано, что есть долги по зарплате. Из-за этого все и началось. И я уточнила, есть долги? Он говорит, да, долги есть. Информация владеет Министерство спорта. Наша команда живет и будет жить. Но долги не столь велики, чтобы говорить о закрытии клуба. Но согласись, это такой звоночек.
Да, конечно, звоночек, потому что, ну, слухи-то на самом деле ходили давно самые разные. И что «Звезда» специально, ну, так скажем, слила свое участие в Кубке УЕФА, потому что не было просто денег на выездные матчи. Ну и так далее, и так далее. И долги по зарплате. Ну, то есть, ну, явно проблема с финансированием. Ну, будем, конечно, надеяться, но вот звоночки идут неприятные все-таки.
Проблемы с финансированием и у Амкара, об этом мы подробно говорили с Романом накануне, и вчера же вышла новость о том, что футболисты, тренерский штаб красно-черный находятся в официальном отпуске. Начался со вчерашнего дня. Отпуск будет до 9 января. Команда соберется в столичном аэропорту Шереметьево, вылетит на учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек. И предположительно на этом курорте пройдут все подготовительные периоды пермской команды. Это я уже так заканчиваю наш обзор прессы спортивными новостями. Еще из спортивных новостей. Гандболисты, пермский клуб, пермские медведи вчера выиграли университет Нева в Питере. Очень сильная команда. И мы выиграли с разницей в 5 очков. 22-27. Поздравляю гандболистов, всех болельщиков гандбола. Сегодня все болеем за хоккей. В Пензе играем с Дизелем. И болеем за пермскую Парму. Сегодня МБА, московский клуб, встречает ФСК Сухарева, по-моему, в 7 вечера всем любителям баскетбола. приехать и болеть, что называется. А мы с Андреем буквально несколько минут с вами прощаемся. Будем, у нас традиционная рубрика с 9:30. Ждем ваших кандидатур на Человек года. Отбор кандидатов продолжается. Звоните, не стесняйтесь. 2-066-066. Три на часах. Евгения Романова, Андрей Денисенко в этой студии. Итак, мы в этой части разворота принимаем ваши звонки, принимаем ваших кандидатов. Проект «Человек года» по версии слушателей «Эхо Перми», напомню, проводится в 7-й раз. Мы определяем людей года в 5 основных номинациях: политика, экономика, общественная жизнь, культура и спорт. Дополнительная номинация «Человек П» есть. Она поделена на положительную и отрицательную. Подробнее расскажу, что это значит. Позже у нас есть звоночек. Здравствуйте, вы в студии, как вас зовут?
Меня зовут Всеволод.
Да, Всеволод.
Да, Всеволод, доброе
утро. Я хотел бы предложить, может быть, правда, уже это сделали, я прослушал, эколога Дмитрия Андреева, одного из защитников Чернецкого леса, и сформулировал бы так, что он свою строгую научную академическую позицию положил в основание честной гражданской позиции в защите Чернецкого леса.
Немножко подробнее о нем. Дмитрий Андреев, эколог.
Да, он кандидат географических наук, преподаватель географического факультета университета, заведующий там какой-то лабораторией. Ну вот он, собственно, один из лидеров вот этого нашего движения
защиты леса. Да, да, вспомнила, да. Помню. Да. Да. А в номинацию в какую вы?
Ну, в общественную жизнь, наверное.
Общественную жизнь.
Да.
То есть у нас есть номинация «Общественная жизнь» Игорь Аверкиев, именно тоже как активист. Угу. Будет соперничать вас? Это не смущает всего?
Это не смущает. Я думаю, что в этом году человеком года, вот если по линии Чернецкого леса, безусловно, Дмитрий Андреев как новый человек, которого эта ситуация с лесом, к счастью, а возможно, к счастью для нас, но, к сожалению, для него, как для ученого, достала из его вот узкой академической среды.
Записали. Спасибо большое. Общественная жизнь, эколог и ученый Дмитрий Андреев. Все правильно? Да. Я надеюсь, что я все правильно записала.
Плюс один кандидат у нас.
Плюс один кандидат,
жизнь. Да.
2-066-066. Как вам кажется, кто достоин быть человеком года? В какой номинации? Выбирайте любую номинацию. Политика, экономика, общественная жизнь, культура, спорт. Дополнительная номинация «Человек П» положительная и отрицательная. Ну, например, положительная номинация. Ну, когда вы не можете...
«Человек П» — это кто ни к одной другой,
да,
номинации.
Да, не подходящий ни в одной из стандартных номинаций, а номинация «Человек по минус» предназначена для людей, которые хочется отметить за сомнительные достижения. Сегодня активно слушатели, это здорово. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Доброе утро.
Здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей.
Чудо общественного человека, кандидатуру внести Федора Крупицу.
Федор Крупица, за что? Обоснуйте.
Дорогу Березники Гали. И за то, что он сейчас новый проект сделал. Дорога Вышка 2.
Отлично, что вы. Здорово, что вы его вспомнили. В общественную жизнь номинация, да?
В общественную жизнь, да.
А что вы знаете о его роли в дороге Пермь-Березники-Гари? Может, поподробнее расскажете?
Ну, это был идейный вдохновитель этой дороги. Он очень много сделал. Он ездил, подписывал документы в администрацию, урегулировал в ТРЖД проблемы по согласованию переезда в Попках.
Спасибо.
Сейчас он то же самое делает только для Вышки 2.
Да,
для,
да.
В Артемизовском районе.
Спасибо, Андрей. Действительно, в новостях Федор Крупица у нас появился недавно, да?
Да,
в новостях
я
снова.
Нашел буквально 27 ноября 2014 года. Как раз автор проекта «Народная дорога Пермь-Гари» Федор Крупица объявил о новом проекте «Вышка 2. Дорога». Вот. Проблема автомобильного трафика в часы пик остро стоит перед жителями Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов. Активист решил объединить усилия пермяков для того, чтобы лоббировать тот или иной вариант решения проблемы.
Напомню, что конкурс у нас традиционно проходит несколько этапов. Вот сейчас мы собираем ваши, что называется, версии, имена, кого вы предложите. Он может быть не публичным человеком. Вот вы считаете, даже, ну, не знаю, там какая-нибудь мать-героиня, многодетная мать такая-то, с вами по соседству, там 5-6, трое детей, неважно, да, отличилась там-то, там-то, обоснуете. Именно в прямом эфире позвоните и скажете, а мы запишем. Это уже считается, что все, будет кандидат в списке. Но также можно заявить кандидата через форму обратной связи. Заходите на наш сайт ahapeim.ru, вы увидите справа такой баннер «Начинаем отбор кандидатов», и все подробности там есть. Я хочу сказать, что тяжеловато обстоит пока дело с номинацией «Культура». Татьяна Санникова.
Вот удивительно, вроде бы.
Удивительно, да, но еще время есть. Еще время есть, и я вас призываю. Вчера в Фейсбуке также были призывы, что в номинацию «Культура» пишите, звоните. И вот по Фейсбуку я видела это вчера.
То есть в Фейсбуке тоже заявки принимаются?
Да. Напомню, что генеральный партнер проекта ЗАО «Сибурхимпром». Заявки принимаем, но нам почему-то сейчас начинают писать по ICQ. Увы, ну вот не можем мы по ICQ принимать имена,
да,
фамилии.
То есть мы от старообрядцев, пользующихся ICQ.
Звоните в эфир,
да? По электронной почте тоже нельзя, да?
По электронной почте можно, вот на сайтах Перми есть форма обратной связи, смотрите внизу, как ее составить.
Вот так, друзья, ICQ не работает, никакого лоббизма, Международный день борьбы с коррупцией, поэтому только сайт, только прямой эфир.
Вы в эфире, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Людмила меня зовут.
Так, Людмила.
Доброе утро, Людмила.
Я хотела бы предложить Александра Григоренко.
Александра Григоренко.
Я о нем мало чего знаю, потому что слушаю ваше радио и мало что вы о нем говорите. Но достойный поступок он совершил, уехав в Луганск.
Вы его в какую номинацию хотели бы предложить?
А вот
Че Гевару нашего.
Это, возможно, политика или как, я не знаю, что, но вообще гражданин достойный.
Людмила, на самом деле его уже называли в номинации политика, есть он уже, Александр Григоренко. Ну, ничего страшного, вы позвонили, мы еще, что называется, добавили один плюсик к его имени. Он уже есть в номинации, все в порядке. Голосуйте потом на сайте после 12-го, чуть позже, да, после 12 декабря.
Хорошо.
Спасибо.
Хорошо.
Спасибо вам.
2066-066, называйте свои имена, как вам кажется, достойных людей. У нас 5 номинаций. Политика, экономика, общественная жизнь, культура и спорт. Вот, я начала перечислять, кто уже есть, но у нас опять есть звоночек, давай все-таки примем,
конечно,
звонок.
Конечно.
Вы в эфире? Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Вадим. Я предлагаю в номинации «Спорт» спортсмена из Чусового Акулов Артем.
Расскажите.
Парень в этом году добился очень больших успехов, стал призером на чемпионате мира, фактически человек в олимпийском виде спорта, в очень объективном виде спорта, является сильнейшим в мире.
Какой вид спорта? Я прослушала.
Вид спорта – тяжелая атлетика.
Тяжелая атлетика. Угу.
Тяжелая атлетика, призер чемпионата мира. Человек, в принципе, насколько я знаю, отказался от выступления за Татарстан, где хорошие деньги платят, рассматривает предложение Москвы, но готов отказаться. Я считаю, что такие люди, по крайней мере, надо о них говорить, потому что в городе Перми и в Пермском крае они неизвестны, а спортсмен в будущем, фактически, это олимпийский чемпион 2016 года, заслуженный мастер спорта, который в Пермском крае единицы.
Скажите, Вадим, откуда вы так знаете? Ну, достаточно, ну, имя не на слуху. Откуда вы так его знаете, хорошо? Интересуетесь просто этой темой?
Нет, интересуюсь, да. Я в детстве, там, много лет назад тоже занимался спортом. И сейчас это от спорта недалек, поэтому и средства массовой информации читаю, и специализированные какие-то сайты смотрю. Ну, естественно, это такой вид спорта, который показывали недавно и по Евроспорту, по общедоступным каналам, где Артем Акулов стал призером чемпионата мира.
Спасибо огромное за кандидатуру.
Спасибо.
Записали
вам.
Номинация «Спорт» Артем Акулов, спортсмен из Чусового. 2-0-66-0-66. Продолжайте традицию активно сегодня звонить, и это радостно. Номинации «Политика, экономика, общественная жизнь, культура и спорт». В спорте у нас уже есть Александр Смышляев, представитель. Он завоевал бронзу, если я не путаю, на Олимпиаде в разряде «Могул». Также я разбираю сейчас почерк Романа Попова, его листочки. «Политика». В «Политике» Александр Фролов.
Алексей Фролов.
Глава администрации. Сергей Маленко. В «Политике» Александр Григоренко. Кирилл Маркевич. А, это уже номинация «Человек П». Также, смотрю, «Экономика» Константин Макаров у нас есть, директор «Талана». Также еще. «Политика» Игоря Аверкиев. «Общественные жизни» нам сегодня предложили Федора Крупицу. Нам предложили сегодня Дмитрия Андреева, защитника Чернеевского леса. Это я вам перечисляю для того, чтобы вы подумали, а кто уже есть, а чтобы не повториться.
И кого еще нет.
Да, в спорте Александр Гулявцев. А, вспомнила, «Политика», конечно же, кроме Алексея Фролова, еще Дмитрий Скриванов. И вот вчера с Ромой тоже обсуждали, что, возможно, они и будут, наверное, самыми главными конкурентами в этой номинации.
Пока да, из того, что ты озвучила, наверное, самые интересные варианты.
Заявить кандидата можно через прямой эфир, также завтра утром в 9:30, если вы что-то постеснялись или пока не набираете фактов, чтобы нас с Андреем убедить, звоните завтра. Всю неделю принимаем в рубрике с 9:30 до 9:45 кандидатов, записываем их специально листочки. Принимаем также через сайт, через форму обратной связи. Заходите на сайт, смотрите, как ее заполнить и как дальше действовать. Составление списка кандидатов для голосования. Делается список кандидатов для голосования всех предложенных кандидатур. Дальше оценка кандидатов будет членами экспертного совета, представленного 10 главными редакторами и журналистами пермских СМИ. Эта оценка может повлиять на итоговое положение кандидата в списке. А голосование начнется с 15 декабря. Подведение итогов, мне так кажется, будет по нашей традиции эховской в новогоднюю ночь. Ну что ж, спасибо сегодня, кто был активен, ну, кто постеснялся вдруг или задумался, звоните завтра.
Но разворот-то еще не заканчивается.
Не заканчивается, в 10.
На прощание уже спасибо всем. До новых встреч.
Нет,
мы сейчас будем обсуждать две темы буквально минимум, да? О чем мы сегодня говорим? О именах странных, которые ЗАГСы требуют дать им право разрешать или не разрешать называть детей всякими экзотическими практически кличками. Да?
И ретро-трамвай, который расписали. Ну, у нас есть звоночек. Давайте коротко. Вы хотите кандидата предложить?
Да.
Давайте.
Хочу кандидата предложить.
Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Михаил, пишу.
Хотел предложить человека, я думаю, что редко его слышно где-то в публичном пространстве. Александра Семенова, она представитель партии «Прогресса», по-моему, так называется, Навального партия, да, которая? Вот. Я сам не сторонник партии Навального, но то, как я вот со стороны наблюдаю, да, то есть многие люди жалуются, что-то говорят там, что вот кто-то не так, кто-то не так. Но с точки зрения того, чтобы что-то делать, достаточно немного людей таких.
Александра, она вот, именно из таких, да, она что-то делает?
Александра, она там как-то последовательно пытается отстаивать свою позицию, доносить ее.
Номинацию там, скажите, и нам уже нужно переходить на новости, Михаил.
Я думаю, что это там общественная жизнь. Там до политики еще, наверное, не доросли, но вот так.
Спасибо большое.
Спасибо.
Ну так, время у нас новостей. Встречаемся после 10. Оставайтесь с нами. На часах, ну все, послушали первую фразу песни, можно начинать. Андрей Денисенко, Евгения Романова, приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. В ЗАГС Пермского края предлагают ввести цензуру на имена. Председатель комитета Пермского ЗАГСа Юлия Андрианова, если я не путаю, раньше она возглавляла службу судебных приставов, считает, что родители при выборе имени должны руководствоваться интересами детей, заявила в своем блоге следующее. В соответствии со со статьей 58 Семейного кодекса. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дается по соглашению родителей. При выборе имени родители должны руководствоваться исключительно интересами ребенка, а не преследовать свои личные цели. В ряде зарубежных стран успешно действует закон о запрещенных именах, который запрещает называть детей унизительными, дискриминационными именами, считая возможным использовать зарубежный опыт и принять аналогичный правовой акт в России. Вопрос простой. За вы или против? Поддерживаете вы цензуру на имена или не поддерживаете? Вот такое вот небольшое голосование.
А у нас-то немножко мнения разошлись, да? А ну, давай запусти сначала голосование.
207-05-15. Да, поддерживаю Юлию Андрианову, руководителя Пермского ЗАГСа. Цензура на имена нужна, чтобы не было поводов для программы «Пусть говорят» и не было Люциферов-Меньшиковых. 207-05-15 и других каких-то детей нестандартными именами. 207-05-25. Какой цензуре речь? Вы что, все тут с ума посходили, называется? Право родителей и выбор родителей никто никогда не ограничил. 207-05-25. Покусились на святое. Уж в имени, где уж в имени, как не в имени могли бы выразиться родители. 207-05-25. Вы против этой идеи. И 2066-066. Принимаем звонки. Принимаем ваши версии.
Кстати, вот по поводу Люцифера. Был же, например, святой Люцифер из Кальяри, епископ Кальяри на острове Сардиния, христианский святой, известный своей активной борьбой против арианства. Люцифер, пожалуйста, вот вам.
Но при этом мама Люцифера Наташа, понимаешь?
А, ну...
Мама-то Люцифера.
У нас с Женей немножко разошлись мнения, мы с утра, когда обсуждали эту тему, да, Женечка у нас выступает за то, чтобы вот ЗАГС наделить этими репрессивными функциями.
Ну, я думаю, давно было пора, да, мне жалко детей, когда их, в общем, их будущее решают родители, не совсем, мне кажется, адекватные родители.
А я-то, в общем, тоже за репрессии, но я за репрессии более цивилизованные, я за то, чтобы вот в таких сомнительных случаях все-таки разбирался, наверное, суд. Потому что, ну, с одной стороны, мы имеем родителей, у которых есть некий свой взгляд на жизнь, да. С другой стороны, мы имеем работника ЗАГСа, у которого свой взгляд на жизнь. И мне не совсем понятно, почему вот именно работник ЗАГСа, вот его мнение должно априори считаться более здравым, рассудительным.
Ну, хоть кто-то будет в этой компании более здравый, понимаешь?
Вот я
пусть
считаю,
будет работник ЗАГСа.
Я считаю, что в спорных случаях должен как раз суд разбираться. Вот суд должен быть более здравым. То есть, да, у ЗАГСа прекрасно, пусть
нет,
у них...
ЗАГС тебя не устраивает, а в суде какой-то человек будет разбираться, тебя устраивает. Ты такой же человек, понимаешь, живой воплоти.
Нет, понимаешь, суд – это же состязательный процесс. Да, это же не значит, что вот судья, как мудрец Соломон в своей абсолютной мудрости принимает единственно верное решение. Это состязательный процесс, есть две стороны, которые, в общем, и доказывают. А, звоночек есть, да?
Да. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут
Доброе
Юра.
Утро.
Доброе утро. Вы знаете, у меня встречное предложение. Я предлагаю детей называть там по номерам, по индексу какому-нибудь. А потом они, когда вырастут, сами себе придумают имя. А с другой стороны...
А вырастут до какого возраста?
Ну, сколько у нас там? 18 лет совершеннолетия. Вот 18 лет исполнилось.
То есть до 18 лет он будет ходить как 115-256?
Да.
Ну, слушайте, ну вы же Юра, вы же вот с нормальным именем человек. Вы что какой-то, извините, бред предлагаете? Вы шутите, вот когда говорите про цифры?
Я на самом деле троллю немножко. А с другой стороны... А почему бы не позволить родителям называть? Были имена там советских времен из сокращений.
Да, Владлен там и так далее.
Подождите,
были,
но вы же не видели список имен, которые Юлия Андрианова вывесит потом и скажет, вот это запрещенные имена. Но я думаю, Люцифер так, там будет номер один.
Мне в принципе не нравится идея запрещать имена, там еще что-то делать.
Юра, ну вот смотрите, если отойти от темы троллинга, да, и с номерами, вот давайте представим себе ситуацию. Приходят родители в ЗАГС и говорят, мы хотим назвать своего ребенка бета 1458 116.
да пожалуйста, пусть называют. Ребенок потом, когда вырастет, он просто поменяет
так,
имя.
Так, вы понимаете, ему уже до 18 лет расти с этим вот цифробуквенным кодом. Вы представляете себе, в детский сад он приходит, а в начальную школу. Вы знаете, что сейчас школа вообще достаточно, я бы сказал, жестокое место?
Ну, она, по-моему, всегда была достаточно жестокой. Жестокие места, дети, они очень жестокие в этом плане.
Ну, вот я про что и говорю. И надо ли давать вот этим детям лишний повод?
Мне
таким
кажется,
образом.
Поводов будет в любом случае очень много, и они будут зависеть не от имени, там, формы тела, цвета глаз и чего-то, а от поведения самого ребенка и от того, как родители его воспитали. А внешние поводы, они всегда есть, их всегда можно придумать, ну так, по воспоминаниям.
Спасибо, спасибо, Юрий. Татьяна Марголина считает неправомерным указывать родителям, как называть своих детей. Она была вчера в эфире «Эхо», уточнили в эфире. И она говорит, что, по мнению омбудсмена, существующее российское законодательство позволяет гражданину изменить свое имя с 14-летнего возраста. К Юрию присоединяйтесь.
Ну вот да, Татьяна Марголина. Ну до 14 лет человек
как-то
будет
жить.
Мучиться, да, как-то жить.
Вы в эфире, здравствуйте. Ваше мнение сначала скажите, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да. Как вас зовут?
Меня зовут Владимир Николаевич.
Да, Владимир,
да, Владимир Николаевич.
Не надо это ничего запрещать. Пусть надо людей воспитывать. Не запрещать, а людей воспитывать, чтобы люди знали, разъяснительную работу вести. Вот у меня один знакомый, он уже сейчас, как говорится, в мире том. А имя дали родители одно, а он всю жизнь проработал, всю жизнь прожил под, под именем Виктор.
А стеснялся своего имени настоящего? Какое оно было-то?
Я не знаю, потому
понятно.
Что уже это старое дело, так, понимаете? Его уже нет, он похоронен, так? Угу. Но дело в том, что у него дали имя одно, а потом его назвали, а потом под Виктором. Его все знали как Виктор. У него только в паспорте было другое имя. Все.
Понятно.
Ничего страшного.
За свободу. За свободу вы тоже. Спасибо за звонок.
Понимаешь, вот среди звонящих-то нет ни одного Люцифера, нет ни одного цифробуквенного кода.
Если у вас необычное имя, позвоните,
звонят,
как вам живется, как
Владимиры,
вам жилось в саду
Михаила,
и в школе.
Юрий.
Расскажите нам 2066-066, как зовут вас?
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый
Александр,
день.
Сергеевич.
Александр Сергеевич. Угу. Первое, я категорически против того, что эта дама сказала. Значит, она превышает свои полномочия, да, пусть занимается своими вещами, не лезет туда, куда ее не просят.
Вы первое. Не против Люцифера в Пермском крае?
Дело не в этом. Дело в том, я за свободу называть так, как детей люди называют, так, как они хотят называть, родители. Никто не имеет права, кроме родителей, называть своих детей. Никто, еще раз подчеркиваю. Я объясню, почему. Я встречал двух людей, которые одного, двух братьев, которого звали одного Наполеон, другого Бонапарт. Значит, да, смеялись, но все прекрасно знали, все запомнились на всю жизнь, потому что мама у них была, значит, научный работник, работала в Рижском политехническом институте и очень увлекалась историей. И вот эта именно история, которая была посвящена эпохе Наполеона, да, она, значит, увековечила их, свой интерес в их личности. Это же хорошо, это же очень приятно, что люди будут вспоминать всю жизнь ее через ее детей.
А ну, дети не мучились с этими именами? Наверняка у них были прозвища.
Да, Наполеон Иванович.
Не было. Всегда, когда с ними знакомились, всегда проявлялся интерес к этому. Почему тебя так назвали? И это все запоминается. Назвали Люцифером, ну что дальше-то? Это для кого-то, извините за выражение, красная тряпка, для кого-то это нормальный интерес. А почему тебя так назвали? Да, ну давайте всех назовем, так сказать, одними и теми же именами, которые у нас есть, и будем по очереди. Андрей Первый, Андрей Второй, Александр Первый, Александр Второй, Александр Третий, Николай Первый, Николай Второй. А здесь имя, которое выделяет человека из массы. Да радоваться надо.
Ну, вы, а все, это, простите, вот вы со стандартным именем Александр, да, Александр Николаевич.
Да.
Александр, как вам, Александр Сергеевич, как вам жилось все это время? Ведь хорошо жилось.
Хорошо. Очень хорошо. Вы знаете, я всегда говорил, что меня зовут как Пушкин Александр Сергеевич, только я не пишу
вот.
Стихов. Все запоминали сразу.
Но вот громкий случай в России. История мальчика с именем Боч РВФ 260-602. Биологический объект человека рода Ворониных Фроловых, родившихся 26 июня.
Вы, когда называете имя человека, всегда имеется второе имя, которое называется сокращенно, да, и всегда зовут его, так сказать, дома совершенно другому. Меня никто не звал никогда Александр, всегда звали либо Шурка, либо потом постарше стал, да, либо, так сказать, Сашей звали. Все. Ведь меня никто же не звал определенного возраста полным именем. Точно так же и здесь будут называть по одному какому-то имени. И вообще, и еще раз говорю, именно это сакральная составляющая, понимаете, сакральная. И только вправе родителей определять имя ребенка.
Спасибо. Спасибо за мнение. А, тем самым сокращенный будет маленький Боч, так его называют. Бочек. Он живет без документов до сих пор. В суд встал на сторону органов ЗАГС Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с таким именем. Ты вспоминал про роль судов. Вот, пожалуйста.
То есть есть уже и правоприменительная практика.
Да. Да. Напомню, что мы сегодня обсуждаем в первой части идею председателя комитета Пермского ЗАГСа Юлии Андриановой. Она считает, что родители при выборе имени должны руководствоваться интересами детей и предлагает ввести цензуру на имена. Как я понимаю, будет определенный список.
Ну вот тут опять смотри, какой интересный нюанс возникает. Вот с этим же опять бочем, да, биологическим объектом человека. А суд встал на сторону ЗАГСа и запретил ребенка называть вот этим цифробуквенным кодом, да, и ребенок до сих пор живет без имени, по сути, да, без документов. А вот как эта ситуация будет решаться? То есть суд теперь должен насильственным неким образом присвоить человеку имя, получается, да? Или что?
Видимо,
вот,
так.
Да, цифробуквенным кодом называть запретили. Окей, хорошо, нельзя, и ребенок остался безымянным.
Ну, а что делать? Ну, зато не будет Боча. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Доброе утро.
Да, хотел выразить свою позицию о том, что это, конечно, абсолютно неправильно. И с прошлым оратором я согласен. Это только право родителя выбрать имя для ребенка. Но здесь нельзя сбрасывать со счетов тот момент, что ребенок по достижении возраста определенного, и мы знаем прекрасно, имеет полнейшее право имя сменить, если ему некомфортно с ним живется.
Ну, ждать-то это надо еще до 14, там, не знаю, 18 лет. Вот смотрите, в Перми...
По-моему, до 18.
Да. Ну, вот вчера Татьяна Маргольна заявила, что в 14 он может сменить. Вот из «Комсомольской правды» читаю. Родители в Перми давали имена своим малышам. Ёлка, Князь, Жасмин, Ария, Весна, Диора, Северина. Вас не смущает никакое имя?
Меня не смущают имена, потому что если мы посмотрим на... родственные нам нации и людей с другими вероисповеданиями, то там имена означают сила, небо и остальные другие вещи, которые, может быть, близки этой семье или близки тем, по тем или иным причинам родителям.
Отличный аргумент, отлично. Но елка в России, есть елка, понимаете?
Ну, вы имеете в виду елку-деревце или елку-певицу?
И деревце, и певицу.
Ну да, и просто елка-дерево, и что?
Ну, то есть вы...
я не считаю, что это каким-то образом необычно. Да, это нестандартно, я здесь полностью согласен с вами.
То есть вам не жалко ребенка, который придет в детский сад, скажет: «Здравствуйте, я елка Иванова».
Ну, здесь просто есть определенная вещь, ну, на мой взгляд. Если родитель так или иначе принимает решение назвать свою дочку елкой или сына тополем, то я думаю, то, что он в рамках воспитания... Да, я спросил. Я думаю, что он определенный процесс воспитания с ним будет проходить и подготовки к жизни. Потому что в какой-то момент ребенок спросит в районе 6 лет: «А почему меня зовут елка, и мне все называют деревом?» Ну, здесь тогда уже задача родителя ответить.
Ясно. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Ну, я еще о чем задумался. Елка же это уменьшительно-ласкательное получается. А полное имя Ель должно быть в этом случае. Все, Женя спросила у тополя.
Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Доброе утро.
Здравствуйте. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Ну, я считаю, что, конечно, запрет, во-первых, она список-то не сумеет составить, он будет огромный, это раз. А во-вторых, понимаете, ну, ведь называли после революции, там, ну, например, Ким очень часто, коммунистический интернационал молодежи, ну, там и так далее, там называли. Дело в том, что это действительно прерогатива родителей, и уж если родители ответственны за рождение ребенка, пусть будет ответственны и за имя, и за самого ребенка.
Не смущает вас появление Люцика,
нет, Люцифера? Нет, дело в том, что... Что смущать-то? Это же родители. Они родили, они будут ответственны. Они ответственны за этого человека. До определенного времени полностью. А далее он сам будет решать. Но, конечно, до 14 лет будет сложно кому-то. Ну и что? Это все равно родители, они должны отвечать за ребенка, за его воспитание, в том числе и через имя. А имя, имена русские, славянские давно уже нет. Ну, Александр даже не славянское имя, а оно очень частое. И вообще, очень много имен и греческих, и византийских, и еврейских, и каких только нет. Так что ответственность не надо снимать с родителей.
Спасибо, спасибо за мнение. Прерываемся на рекламную паузу. Думаю, продолжим еще собирать,
да, конечно,
ваше мнение.
Конечно.
Мне очень хочется все-таки услышать елку, Жасмину, Арию. То есть человека, который необычное имя. Как он с этим жил и живет до сих пор? Хотел ли он когда-то его
хотя
сменить?
Хотя бы Ким нам пусть позвонит.
Ну, позвоните, да. Уж не говоря там о каких-то сложных именах. Прерываемся буквально на минуточку.
Пермский разворот.
Пермский младенец, которого нарекли именем падшего ангела, в одночасье стал самым известным ребенком в мире. Его мама Наташа назвала сына Люцифером. Семья сатанистов говорит, что мы сатанисты, это не значит, что мы по ночам бегаем по кладбищам, пьем кровь. Это у нас философия. Не быть рабом, быть гордым по жизни и свободным. В отличие от христианства, не считаем гордыню грехом. Это я все сейчас... цитирую «Комсомолку» и фотографии из «Комсомолки» рассматривали мы с Андреем Денисенко. А вас спрашиваем, являетесь ли вы обладателем редкого имени? Как вам жилось с этим? Вот в этой части разворота, пожалуй, вот так хочется поговорить. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Захар.
Захар, ну, вам нравится свое имя?
Мне очень.
Ну, достаточно традиционное русское имя. А как вы относитесь к идее Юлии?
К креативу.
Да, креативу в именах.
Но я ко всему креативу и таким вот законодательным актам отношусь, то есть что надо исходить из принципа разумности. То есть если имя, ну как в суде, да, то есть если имя оно адекватное и там, то есть не без цифр номерных знаков и не оскорбительное, действительно, то почему бы нет?
Ну, вы больше все-таки поддерживаете цензуру на имена? Нужно вводить? Распоясались родители?
Ну, я больше поддерживаю, да, потому что, ну, я считаю, что все-таки родители адекватны и не будут называть там деревом своего ребенка, потому что все-таки...
После Люцифера уже сложно сомневаться в адекватности некоторых родителей.
Да, то есть в детском саду, в школе все равно дети, они, ну, бывает, что достаточно злые, вот, а это все равно сказывается потом на будущем.
У вас есть какие-то знакомые, Захар, когда они мучились с экзотическим именем? Есть какие-то истории? Или, может быть, кто-то называл, там, не знаю, ребенка в честь там героев «Звездных войн»?
Ну, нет, у меня, наверное, из знакомых только у меня, наверное, самое такое. Ну, кстати, это тоже достаточно редкое имя, то есть мне, в принципе, нравилось, то есть чувствовать некоторую уникальность. Ну, потому что там в школе я был один, например, Захар. Там в университете тоже достаточно мало было Захаров. Вот это тоже достаточно.
Ну, а Люцифер приятно. Будет единственный в мире, наверное, в России уж точно.
Ну, может быть, ребенку тоже будет приятно.
Поменяется что-то, может, и правда будет приятно. Может, зря мы так осуждаем.
Да, ну, и то еще раз повторю, что главное должно быть принцип разумности.
Спасибо,
если
спасибо.
Не оскорбительно ничего.
Спасибо за
спасибо,
звонок.
Захар.
Смотрю в ICQ, что нам пишут, сейчас почитаем. Ну, тут предлагают разные смешные имена и названия. Ну, вот, например, Гус Хидинг Иванович, что плохо бы было, задается. Или Билл Клинтон, может быть, кого-то называли. Заказчица была Констанция. Вот, весь офис Д'Артаньяном полгода звал меня, пишет Дмитрий. Вы в эфире? Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Да.
Я хочу рассказать такую историю. 35 лет назад моя сестра родила девочку и хотели назвать Ксенией. Когда пришли в ЗАГС, регистратор сказала, что такого имени нет, и написала Оксана. Это будет то же самое абсолютно. Понимаете, в советские времена было достаточно... узкий круг, и вот русские исконные имена, они куда-то исчезали, и это уже было редкостью. И она не знала этого имени. По национальности была татарка, и написала Оксана.
Угу. То есть, может быть, имена будущих вообще детей, да, уже не будет Алексеев, Сереж и Александров?
Нет, я не об этом. Я о том, что если примут такой закон, то это будет плохо.
Ну, то есть работникам ЗАГСа лишнюю волю давать тоже не стоит, да?
Нет, ни в коем разе, ни в коем разе. Ну, пусть он, какое бы имя ему ни дали, даже цифровое, звать его будут все равно как-то по-домашнему, как наша Оксана, осталась Ксенией для всех. Она Ксюша, мы ее так и зовем. Понимаете? Ну, и то же самое внутри семьи, его все равно не будут звать номером. Его все равно будет как-то назвать, и это перенесется и в жизни, и в конце концов, в 14 лет он примет решение оставаться, не оставаться. Тот же Захар, который предыдущий звонил, он был тоже не, с необычным именем.
Спасибо, спасибо, нам надо уже переходить на новости. Было у меня с утра несерьезное настроение, и я, что называется, очень получила огромное удовольствие, обсуждая здесь 10 часов тему про имена.
А тема-то серьезная,
между прочим. Тема серьезная оказалась. У нас голосование, закончу я, забыли мы немножечко про него, но люди голосовали. 57% придерживаются большинства звонков. Пусть родители сами выбирают имена, не нужно вводить цензуру. Но 42% за цензуру. Правда, их было меньшинство, и звонивших тоже. От имен переходим к трамваям. Графитчик разрисовал пермский ретро-трамвай. Это случилось в ночь в субботу на воскресенье. Трамвай поставлен месяц назад на улице Уральская, 108А, напротив Пермгорэлектротранса. Поставлен, ну, как объект, как памятник. Да, да, как объект культурного наследия. Очень симпатичный, желто-красненький трамвай. Фотографии я видела, в жизни не видела, но по фотографии... Мне нравится, как это выглядит. Неизвестный написал на нем УДФ за 5 минут и скрылся. Не успели его зафиксировать камеры наружного наблюдения. УДФ – это название одной из пермских команд графитчиков, неоднократно разрисовывавших тегами здания города. Вчера я встретила одну из новостей, что для чего вообще пишете эти новости, для чего вообще это все озвучиваете. Это такая реклама им. Почему шум поднимаете, понимаешь? Вот так вот. А как не поднимать, да? Директор Пермгорэлектротранса подал заявление в полицию.
С футбольными болельщиками просто примерно подобная история. Знаешь, приняли не так давно, ну, точнее, как не так, несколько лет, наверное, назад уже правило. Вот выскакивали периодически болельщики на поле, останавливался матч, так далее, так далее. Вот сейчас этих болельщиков не показывают камеры. То есть он выскакивает, да, комментатор говорит, что вот такое-такое произошло, но камера болельщика не показывает. То есть они свою минуту славы не получают.
А здесь получил, можно сказать, славу получил. Все СМИ вчера опубликовали эти фотографии. Но вопрос какой вам хотим задать? Как наказывать? Как сделать так, чтобы не портили ни стены, ни трамвая, ни объекты культурного наследия? Да, наверное, может, какое-то жесткое наказание
даже
нужно?
Даже, наверное, не как наказывать, а как бороться вообще с вот этим вот явлением. Да? Ну, не факт же, что именно наказание будет лучшим способом борьбы. Может быть, есть какие-то средства профилактики. Давай вот в целом о борьбе поговорим с этим явлением, с граффити.
2-0-66-0-66. Ваше мнение, как можно с этим явлением бороться? Как вас зовут? Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это снова Захар.
Да, Захар, да.
Захар, доброе утро.
Ну вот мы начали сговор про имена, да, про адекватных, неадекватных так. людей. Вот мне кажется, такие неадекватные люди, с ними, конечно, надо бороться. Но по поводу профилактики, сейчас же делают вокруг зданий новых, особенно после ремонта, там делают такие решетки, если видели, такие чуть-чуть подальше от стены, чтобы нельзя было как раз раскрасить.
Тут тоже были решетки, но перелезли через ограду. Ну, не так вплотную решетка была. Ну, представляете, стоит красивый трамвай, его поставили за решетку.
Ну, вообще весь
испортится.
Город мы ведь решетками не закроем в любом
так,
случае.
Конечно, конечно, конечно. Тут мне кажется, я чисто, честно, за репрессивные, очень жесткие меры по этому поводу, потому что очень меня раздражает эта проблема. И,
в тюрьму садить?
Ну, не в тюрьму, и нет, конечно, ну, штрафы должны быть. То есть, если поймают, и если достаточно, если взрослые уже, то им штраф, если нет, то родителям.
Ну, скорее всего, это подростки, наверное, делают, согласитесь.
Ну, подростки, да, поэтому родители, я думаю, если родители оштрафуют, и я думаю, им сыпят, что, наверное, не будут больше так делать.
Спасибо. Вся репрессивная мера будет в итоге ремнем по попе.
Ну, не факт, что эта мера хорошо сработает, прямо скажем.
На видеозаписи, сделанной ночью 7 декабря, в 2 часа видно, как три молодых человека проходили мимо ретро-вагона, пишет prm.ru. Один из них отделился от остальных, перелез через ограду, расписал из баллонов с краской ретро-вагон КТМ-1. Хулиган ушел и спустя какое-то время снова вернулся и продолжил писать снова теги.
Прекрасно. Преступник возвращается на место преступления.
Вы в эфире, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да.
Да, доброе утро.
Здравствуйте. Да, доброе утро, Бессонов. Вы знаете, я хочу сказать, что вообще цивилизацию создало городское население. Поэтому, к сожалению, ну, вот это граффити, это часть городской цивилизации. И никуда мы от этого не денемся. К сожалению, с преступностью тоже надо бороться и борются. Но никто еще ее не победил. И... видимо, так сказать, это неизбежная часть жизни больших городов.
То есть пусть рисуют, и трамвай не жалко.
Ну, понимаете, нет, ну давайте мы сейчас всех лиц, совершивших преступления, так сказать, ликвидируем на месте. Это нереально, то же самое здесь. Ну, это часть культуры городской, и никуда это не денешься.
Спасибо.
Спокойно надо к этому.
Неожиданное мнение
неожиданно
Алексея Борисовича.
Фаталист Алексей Борисович.
Да. Нарисовали, ну закрасьте, да? Примерно так он хотел продолжить.
В философском настроении проснулся Алексей Борисович.
Да.
А к слову о борьбе с криминалом и об эффективности, если мне память не изменяет, в Нью-Йорке несколько лет назад был зафиксирован день, в течение которого не было в полицию ни одного обращения. То есть вот ни одного преступления не произошло на территории Нью-Йорка. Но говорят, что это была рекламная акция по привлечению, конечно, туристов, по формированию вот такого образа безопасного города. Но прежде всего,
скрыли.
Мне кажется, это связано с хорошей работой, конечно же,
я
органов
считаю,
правопорядка.
Скрыли просто.
Скрыли.
Сказали, так, в этот день не пишем. Всем СМИ сказали, не пишем, ничего не произошло. Это все ерундовое, что произошло. Вы в эфире, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Светлана.
Светлана.
Я по поводу граффитиста.
Да.
Вы знаете, мне кажется, что если граффити было нанесено на какой-то памятник, вот как в данном случае с трамвайчиком, это надо приравнивать к вандализму.
И так потом, это и есть вандализм.
Да, и для профилактики, может быть, у нас есть какие-то серые объекты неинтересные, может быть, там выставляют какую-то табличку, что
рисуйте
для
здесь.
Граффити, да. Или даже, может быть, в центре, там какой-нибудь забор, задать какую-то тему. И пусть они там развлекаются.
А на самом деле, вот Пермь-Горэлектротранс, около троллейбусного депо, я проезжаю там каждый день, живу неподалеку, выделила им огромную стену, и красивые граффити нарисовали, я порадовалась. И вот
да.
Пресс-секретарь-то жаловалась, вот недавно же выделили людям стену, ну что ж они трамвай-то трогают, понимаете?
Значит, нужно находить руководителя, если это какая-то организация, разговаривать просто. Чем больше разговаривать, тем больше будет приближаться... какому-то консенсусу, как говорят.
Угу. Спасибо. Вот. То есть вы не за репрессивные меры, а...
Если это был испорчен памятник, вот как трамвай, например, жалко его, тогда это должны быть какие-то репрессии. Ну, конечно, не посадка там за решетку, а штраф, наказание какое-то. Пусть, например, будут какие-то общественно полезные работы, подмести тротуар там или еще что-то.
А вот сейчас что делать?
Трамвай,
да, спасибо большое. А что сейчас делать руководителям управления Пермь-Горэлектротранс? Ну, закрасить они обратно. Вот как защиту какую поставить у трамвая? Кого? Видеокамеры? Что сделать-то?
Видеокамеры есть, значит, зафиксирован молодой человек, его надо найти и показательно наказать.
Понятно, спасибо за ваше мнение.
Хотелось бы просто коротко прокомментировать речь нашего слушателя последнего по поводу вот выделения неких стен для разрисовки. Не будет это работать. Это же некий протест, да? Это же у них некое соревнование между группировками этих граффитчиков. И суть-то этого соревнования,
кто
насколько я понимаю...
Кто больше испортит чего в Перми?
Кто круче испортит, понимаешь? Вот, да, вот кто-то трамвай испортил, кто-то, я не знаю, там, может быть, Ленину на голове кто-то что-то догадается нарисовать рано или поздно, но...
Не подавай идею, зачем ты это делаешь прямо?
Да нет, ну Ленин, у него голова высоко, поэтому не дотянутся. Такие идеи можно подавать. А, кстати, есть же статья 2014 Уголовного кодекса Российской Федерации, вандализм, да, осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев. Ну, а если группа лиц, то тут, собственно говоря, можно и лишение свободы на срок до 3 лет получить.
Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Скажите, чего граффитчики испугаются? Как бороться с ними?
Добрый день, меня зовут Евгений.
Да.
Добрый день.
На мой взгляд, давно уже все придумано, есть специальные химические составы, антиграффити.
И трамвай надо было тоже им покрыть? Никто не подумал просто об этом?
Да, то есть к ним просто не прилипает эта краска. Вот, это как бы одна мера, что, естественно, не отменяет каких-то административных мер в случае попытки, скажем так, нанести это граффити, потому что если удастся поймать кого-то, конечно, надо там оштрафовать, чтобы возмещали убытки и так далее. Рублем наказывать — самое эффективное наказание.
Я вот, кстати, не помню ни одного случая упомянутого в СМИ, чтобы был пойман граффитчик. Вот, пойман и наказан. Ну, вот не припоминаю. Может быть, и было.
Какую тебе надо? Суд устроить?
Ну, судилище показательное, да. Провести по городу в клетке, знаешь, как в средние века возили с табличкой «Он разрисовал пермский трамвай».
Вот интересно, вот смотри, это все делается, ну, видеокамера стоит ночью, видно же, да, все серое, вот человек в сером подошел. Как его могут найти? Что-то я не
понимаю.
Ну,
ты знаешь, это вопросы надо все-таки правоохранительным органам задавать, они как-то ищут. Они умеют вот даже по таким серых людей на серых видеокамерах отличать друг
на
от сером друга.
Фоне,
да. А вообще, я в качестве одной из мер все-таки рекомендовал бы запретить к чертям продажу этих аэрозольных баллончиков лицам до 18 лет. Вот у нас алкоголь нельзя продавать, сигареты нельзя продавать, вот еще аэрозольные баллончики.
Меньше курить и пить стали подростки. Они все равно как-то находят пути.
Находят пути, да, но тем не менее это будет дополнительный барьер, понимаешь? Это им надо будет подойти к дяденьке у авторынка, сказать: «Дяденька, купи баллончик с краской». А дяденька-то может оказаться ярым противником вандализма как раз, да, и, в общем, получит тут же граффитчик профилактическую меру воздействия прямо на месте у авторынка.
Давай последний звонок на эту тему примем. Вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, это Игорь говорит.
Да, Игорь.
Больше всего преступники боятся, кстати, рядовых граждан. Вот поверьте на слово. Потому что полицию можно купить и так далее. Ну, а вот с гражданами у преступника всегда бывают проблемы. Бандиты могут завалить, ну и так далее. Так что нужно просто-напросто, я считаю, во-первых, поделить полицию на муниципальную и, соответственно, федеральную.
Ну, то есть кому-то дежурить у трамвая в 2 часа ночи?
Нет, вовсе не в этом. Если, допустим, граффитчик будет знать, что какой-нибудь человек подойдет и просто врежет ему в пятак, так сказать, и уйдет.
Не-не-не, давайте в правовом поле оставаться, давайте не будем в пятаки врезать.
Насчет правового поля я согласен. Насчет правового поля. Давайте, значит, так. Вот если гражданам немножко больше дадут прав, они будут просто сами этих граффитчиков отлавливать и доставлять.
И сдавать в полицию.
Да, просто побольше прав. У нас нет прав.
Есть почему? Почему? Есть такие права?
Нет, у нас нет понятия гражданский арест. А в Америке такое понятие есть. Я не говорю о законе об оружии, у нас его не вводят, потому что перестреляют на сменах, боятся вот этого. Я знаю эти закрытые заседания немножко. Боятся то, что начнутся расправы с национальными меньшинствами, с приезжими. Поэтому закон об оружии не вводится. Вот. А насчет правового поля нет понятия гражданский арест. Я еще раз повторяю. У нас, вот если не полиция задержала, у человека все права.
Ясно.
Спасибо за ваше мнение. На этом заканчиваем разворот. Встретимся завтра. И напоминаю, что идет отбор кандидатов на Человека года. Заходите на наш сайт, оставляйте там свои заявки. И с 9:35 завтра по телефону тоже предлагайте номинантов в политику, экономику, общественную жизнь, культуру и спорт.